Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Антон Анатольевич Горский, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России до 19 века исторического факультета МГУ. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня мы будем говорить о важной и значимой теме в истории нашей страны. Мы ее, в принципе, боком какими-то аспектами уже затрагивали, когда говорили с Вадимом Винцеровичем Трипавловым про Золотую Орду, когда говорили с Олегом Викторовичем Двуреченским про Куликовскую битву, оно же Донское побоище. Вот. Но сегодня мы будем говорить прям целиком об этом явлении, как бы от начала до конца расставим все точки над «и». Будем говорить о взаимоотношениях Руси и Орды от 13 до 15, там, может быть, начало 16 века. Потому что вокруг этого есть некоторое количество мифов и не очень верных представлений. Антон Анатольевич, давайте начнем вот с чего. Из-за чего эти представления сложились неверные? В чем они, собственно, заключались?
Ну, в первую очередь надо вспомнить, что подчинение Руси власти Орды стало результатом явления, которое охватило почти весь евразийский материк. Это монгольские завоевания, которые распространились на территорию от Дальнего Востока до Востока Ближнего и до Центральной Европы. И в ходе этих завоеваний вот Монгольская империя, которая затем распалась на несколько государств, в том числе так называемую Золотую Орду, осуществляла власть двумя основными способами. Это непосредственное подчинение тех или иных территорий, непосредственная власть на них. Ну, так было, скажем, в Китае, в Средней Азии, в Иране. И на территориях, ну, как правило, это тех, которые находились на краинах вот этой экспансии, осуществлялась власть при сохранении местных правителей. Вот именно такая форма властвования была установлена на Руси при сохранении местных князей, которые становились как бы посредствующим звеном между монгольскими правителями и населением.
То есть не было такого, что пришла администрация монгольская, села здесь вот у нас там, в Твери, в Москве, во Владимире и непосредственно управляла. Все делалось через наших же князей.
Да, но представители администрации были в некоторых землях, не во всех. Это баскаки. Угу. Но только в первые десятилетия после установления власти, и они не осуществляли управление, их функция была контролировать действия князей. Но на первых порах, вот после похода в Батыя, на Руси не могли знать, что вот именно такая форма властвования при сохранении местных князей будет установлена, потому что все страны, которые завоевывались монголами до этого, Чингисханом и затем его сыновьями и внуками, они оказывались под непосредственной властью. И вот эти опасения о том, что будет установлена непосредственная оккупация, непосредственное правление администраторов ордынских в русских городах, они, эти опасения, жили очень долго, даже в XIV и XV веках. И тот факт, что была установлена вот эта вот форма опосредованного управления, сохранение местных князей, он, по-видимому, воспринимался как меньшее зло в сравнении вот с возможным непосредственным управлением ордынской администрации в русских землях.
То есть тут как бы два важных пункта. Да? Первый, то, что когда мы смотрим на этот на этот процесс, на это явление. Тут нельзя забывать, что мы были всего лишь частью глобального большого явления, которое захватило всю Евразию, имеется в виду монгольские завоевания и потом Монгольская империя, которая развалилась на отдельной части. И второе, нельзя забывать то, что наш случай, скажем так, не самый жесткий, что называется, да, и в принципе у нас было, ну, больше вольности, что ли, так сказать. То есть у нас более мягкое такое, опосредованное было.
Правда. Да, так было во многих странах, и на Дальнем Востоке, это Корея, Вьетнам, на Ближнем Востоке, это, если Иран был непосредственно подчинен, то турецкие государства, грузинское царство, Киликийская Армения, они вот тоже находились в такой примерно зависимости, как русские земли.
Хорошо, тут, чтобы тоже понимать, как это все развивалось, нужно сначала разобраться с начальной точкой. Что мы имеем к там, 1240 году, ну, по времени батыевских походов? Какова у нас система администрации собственной? У нас есть знаменитая феодальная раздробленность, да, княжество. Как там все это было устроено, как они между собой взаимодействовали?
Да, существовало более десятка земель, так они тогда назывались, не княжествами, а именно землями. В большинстве из них правили определенные ветви княжеского рода Рюриковичей, но были земли с другим статусом. Это, в первую очередь, Киевская. Киев сохранял значение номинальной столицы Руси вплоть до нашествия Батыя, даже некоторое время после. И за Киев шла борьба между князьями из сильнейших земель. Кстати, вот этот столичный статус Киева, он осознавался и завоевателями, и в Киевской земле была установлена наиболее жесткая форма зависимости. Там была проведена перепись населения, учтено все мужское население, обложено данью. В других землях были несколько более мягкие варианты осуществления властвования.
И вот потом все, скажем так, вся эта структура восприняла Орду как сюзерена, да, своего, то есть и хана, точнее, Орды как сюзерена, скажем так, без особых, что называется, юридических проблем. Мне кажется, чтобы понять, почему так произошло, нужно разобраться с тем, как вообще воспринимался мир, ну вот в том числе нашими князьями, вот, и поговорить про Византийскую империю, которая к тому моменту была, имела достаточно большое количество проблем. Вот про это расскажите, пожалуйста.
Да, если говорить о ситуации вот в Европе в целом, то русские земли фактически были независимыми государствами. Ну, признавалось вот определенное верховенство киевского князя, но фактически крупные земли, как, такие как Черниговская, Суздальская, Северо-Восточная Русь, это Смоленская, Волынская и другие, они фактически были независимыми государствами, но существовало представление о наличии власти более высокого порядка, чем власть русских князей, любого из русских князей, это власть императора Византии. На Руси он именовался цесарем или царем сокращенно, и хотя никакой политической зависимости от Византии не было, была зависимость церковного отношения, поскольку русская митрополия была частью Константинопольской патриархии. Но в общемировом, так скажем, масштабе царь греческий, как его называли на Руси, он считался правителем более высокого ранга, чем любой из русских князей. Но как раз вот завоевание Батыева пришлось на период, когда Константинополь, Царьград, говоря по-русски, то есть город царя, императора, оказался под властью западных крестоносцев. И то есть на некоторое время ситуация казалась такой, что царя православного, царя греческого в Царьграде, не было. Ну, была Никейская империя, которая затем в 1261 году вернула себе Константинополь, но полноценной заменой императором Константинополя ее на Руси не рассматриваем. И получилось так, что вот это новое политическое образование, Монгольская империя, затем Орда, заняли как бы вот место царства в мировосприятии тогдашних людей, и на их правителей был перенесен царский титул. То есть первоначально так называли преимущественно монгольского императора, который сидел в Каракоруме в Монголии, но где-то уже с 60-х годов 13 века царем стали называть хана Орды. И это, вот это представление, оно свою роль определенную сыграло, потому что царь, правитель более высокого ранга, чем князья, и, соответственно, его власть стала восприниматься как в какой-то мере легитимная. При том, что он царь нечестивый, в смысле не христианский, но, тем не менее, он царь, и ему значит, следует подчиняться. Вот это представление, оно очень серьезно повлияло на то, как развивались отношения русских земель с Ордой, потому что преодолеть вот это вот представление о законности в определенной степени власти ордынского царя было непросто.
И, насколько я понимаю, был еще один важный момент в восприятии Орды. Это эсхатологические вот эти вот мотивы, которые тогда были очень популярны в обществе. И представление о том, что это завоевание, это воздаяние за грехи. Вот про это расскажите. Насколько я понимаю, это прямо вот был основной мотив такой интеллектуальной жизни XIII века.
Да, возникла потребность как-то объяснить случившееся и... наиболее распространенной вот такой интерпретацией было как раз то, что это воздаяние за грехи, эсхатологические мотивы, связанные с приближением конца света, все это присутствовало, но в этом был и другой момент, опять-таки вот взятые из Священного Писания примеры, они приводили факты вот такого вот подчинения, рабства, как это тогда называлось, или работа, работа в смысле рабства, за грехи, но они же показывали, что это явление было временным, что, значит, нужно было очиститься от грехов, и тогда наступит освобождение. Вот и позже, в 15 веке, это вот как раз уже... Этот момент тоже в ряде произведений прослеживается литературных.
Хорошо. Как вообще была устроена эта структура? Вот после Батыева нашествия, как сформировались вот эти взаимоотношения князь, великий князь, царь?
Основных форм зависимости было, можно назвать, три. Это получение ярлыков князьями на свои княжения. Не только на великое княжение, но и на менее значительные столы, нужно было получать ярлыки, причем ярлыки следовало обновлять, если менялся хан, ехать в Орду князьям и получать новые ярлыки. Ну и, естественно, после смерти того или иного князя, значит, нужно было, его преемник должен был получить ярлык. Второе — это дань. Там были разные формы выплат, но главная подать называлась выходом, ордынским выходом стал называться на Руси. И третье — это третье проявление зависимости, которое, правда, в XIV веке сходит на нет, это обязанность оказывать военную помощь ханам в их походах. Причем в разных землях это было, проявлялось в разной степени. Наиболее эта форма была задействована в отношении Галицко-Волынской Руси, это юго-западная Русь. Скажем, князья Северо-Восточной Руси очень редко привлекались для участия в ордынских походах.
А как эта система работала? Чаще всего, да, вот с ханом общался великий князь, ну, как главный администратор, или все-таки через его голову могли там князья ездить, там о чем-то договариваться, о чем-то против него, может быть, даже просить, жаловаться на него, потому что постоянно же были территориальные споры, и войны-то между княжествами велись, не прекращались, в общем.
Да, главным контрагентом, так сказать, был, конечно, великий князь, потому что в его обязанность входила отправка дани в Орду. Ну, тут надо говориться, что мы сейчас говорим о северо-восточной России,
да.
о том регионе, который, где затем началось образование нового государства, единого центра в Москве. Именно он отправлял в Орду дань, он чаще других князей, и ему приходилось и ездить в Орду. Но, тем не менее, возникали коллизии разного рода достаточно постоянно. Ну, скажем, если брать вторую половину XIII века, то и начало XIV, то борьба за Великое княжение, она шла почти постоянно. Между сыновьями Александра Невского, скажем, Дмитрий Александрович старший, когда взошел на Великое княжение, ну, собственно, все оно, весь период его Великого княжения, это борьба то утихающая, то усиливающаяся с его братом Андреем Александровичем. А причем здесь князья пользовались тем, что фактически вот в конце XIII века, 80-е и 90-е годы, Орда была разделена на две части. Это Поволжье, где правил, собственно, хан, и западная часть от Днепра до Дуная, где фактическая власть была у Ногая. Это один из представителей правящего рода, потомков Джучи, сына Чингисхана, который вот этой территорией управлял. И вот Андрей Александрович апеллировал и пользовался помощью хана, который сидел в сарае на Волге, в столице Орды. А Дмитрий Александрович и его союзники пользовались помощью Ногая.
Угу.
То есть внутриордынская борьба, она еще, значит, экстраполировалась и на борьбу между русскими князьями.
Но тут, мне кажется, нужно вот отметить вот этот момент и не путать ни в коем случае, что не было такого, что русские княжества восставали против хана. Они могли там какую-то вести борьбу против того хана, которого они считали нелегитимным, или, там, скажем, того человека, который узурпировал власть в этот момент в Орде. Но попытки свергнуть царя не было ни в 12, ой, ни в 13-м, там, ни в 14-м
веке. Нет, конечно, в 13 веке им нельзя сказать, что борьбу вели против какого-то хана, нелегитимных тогда правителей. В этот период не было, просто могли ориентироваться вот на определенную силу в Орде, одни на одну, другие на другую, пользуясь тем, что такой фактический раскол в Орде произошел. Затем этот раскол исчезает, в Орде восстанавливается единство вот к рубежу 13-14 веков, и опять-таки никакой борьбы за освобождение от полной от власти ордынского царя нет. Вот иногда такое представление можно встретить, что вот тверские князья в начале XIV века такую борьбу вели, а московские вроде бы в это время, значит, верно служили Орде. На самом деле и те, и другие признавали власть ордынского хана, несомненно, но могли противиться определенной ханской воле, если эта воля была в пользу их противника.
Угу.
Вот, причем поначалу это несколько раз делал как раз московский князь Юрий Данилович, ну, затем был и факт, когда тверской князь проявил нелояльность. Это восстание в Твери 1327 года против притеснений, которые чинили жителям воины из отряда ордынского посла, который в это время в Твери находился. А позже, во второй половине XIV века, уже другая ситуация возникает, когда в Орде начинается междоусобица, и фактическая власть на большей части Орды оказалась в руках незаконного, под представлением тогдашним правителя, то есть не принадлежащего к царскому роду, к ханской династии. Это Мамай.
А вот смотрите, прежде чем подойти к этому моменту, мне кажется, тут еще важно проговорить вот что. Нам-то по школьному курсу кажется, что весь XIV век, основное содержание этого эпизода большого, это, собственно, и есть борьба с монголами, да, с Ордой. Но на самом деле основное содержание, как на мой взгляд, поправьте меня, если я не прав, это как раз вот именно борьба вот этих сильных княжеских центров за Великое княжение и приращение, вот, собирание земель, то, что называется. Между Москвой, Тверью, кто там еще, кто-то мог еще там участвовать?
Да, конечно, да.
Вот про это поговорить. И какую роль, опять же, Орда в этом играла?
Да, точнее, хан. Вот до периода, до вот периода так называемой замятни, усобицы в Орде, главное содержание того, что происходило в политической жизни Северо-Восточной Руси, это борьба за Великое княжение. То есть было более десятка княжеств в Северо-Восточной Руси со своими династиями, и было столичное, так скажем, княжение, это Владимирское. Тот, кто получал Владимирское Великое княжение, тот получал прирост территории подвластным несколько раз. Но хан мог передать это княжение, Владимирский стол, представителю другого княжества. И тогда предыдущий князь все терял и оставался только со своим княжеством.
Это была как служебная квартира, да? Есть та, которая досталась,
ну, можно такое,
досталась от родителей, да. А есть та, которая тебе выдают.
Да. И, конечно, в первую очередь московские и тверские князья, если говорить о XIV веке, стремились как-то закрепить за собой Великое княжение, но долгое время это не допускалось Ордой, и более того, Орда стремилась подолгу не задерживать Великое княжение за одними князьями, чтобы кто-то не усилился чрезмерно из подвластных правителей. Во второй половине XIV века вот происходит здесь изменение достаточно решительное, а именно происходит закрепление Великого княжения за московскими именно князьями.
А это как-то юридически было, скажем так, закреплено? Или это просто такая традиция сложилась, чтобы постоянно там, с великим князем становился московский князь?
Нет, поначалу такого закрепления не было. Вот Иван Калита и затем его сыновья, ну, почти 30 лет в общей сложности владели Великим княжением, но это не значило, что оно закрепилось с московскими князьями. И в 1360 году, как раз вот когда в Орде начались междоусобицы, тогдашний хан передал Великое княжение князю Суздальскому. То есть Москва лишилась всей территории Великого княжения, которое действительно увеличилось благодаря вот именно великокняжескому статусу московских князей, то есть ряд княжеств был к этому времени присоединен. Это еще не было стремление к какому-то объединению всей Руси, просто пользуясь ситуацией, пользуясь властью, князья, не только московские, но и другие в сходных ситуациях, стремились расширить сферу своей власти. Два года вот такая ситуация, когда московские князья были лишены Великого княжения, продолжалась. Потом, в 1362 году, оно вернулось по ярлыку другого уже хана, там, пришедшего к этому времени к власти, к московскому князю. Это Дмитрий Иванович, в то время еще совсем юный. И, собственно, вся деятельность Дмитрия, прозванного позже Донским, она имела своей главной целью не освобождение от верховной власти ордынского хана, а она имела своей главной целью закрепление Великого княжения Владимирского и, соответственно, территории, которая к нему относилась, за московскими князьями, за то, чтобы это было признано всеми соседями, включая, конечно, и Орду. То есть для того, чтобы это закрепление произошло, нужно было именно, чтобы это признал правитель Орды.
Ну да, это как бы вверх, высшая, да,
высшая
власть высшая должна
санкция, была. Высшая санкция, да, возможно.
И мне кажется, что это-то, собственно, и один из таких важных моментов, который, что называется, проворонили в Орде, потому что они допустили усиление одного из княжеств, появление центра силы, вокруг которого начало все собираться. И это уже как бы было важно, что они эту раздробленность уже не поддержали, что называется.
Да, в общем, это вот политика сдержек и противовесов, так сказать, которая проводилась Ордой, она дала сбой. Москва уже достаточно усилилась вот к 1360 году, чтобы воспрепятствовать вот этому изменению политической ситуации в пользу других князей. И, конечно, сыграла роль то, что в Орде в это время началась междоусобица. В 60-е годы особенно активно она происходило. И Мамай-то предпринимал попытки отнять великое княжение у московского князя. Он дважды передавал ярлык князю Тверскому. Но ничего не получилось. В конце концов, просто военной силой Москва принудила Тверского князя отказаться от великого княжения.
Отлично. И вот мы подошли к одному из ключевых моментов этой истории. Это программа «Родина слонов». Вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Антон Анатольевич Горский. Мы говорим про взаимоотношения Руси и Орды. Вот мы подошли к важному моменту, который зачастую тоже, кстати, неправильно воспринимается. Мы будем говорить о взаимоотношениях тяжелых между Дмитрием Ивановичем Донским и Мамаем. Что там между ними произошло и почему Дмитрий Иванович... посмел, скажем так, поднять руку на Мамая. Вот про это расскажите.
Ну, первоначально отношения были вполне ровные, и Мамай, а точнее тот хан, от лица которого фактически Мамай правил, выдал Дмитрию ярлык на великое княжение. Но затем политика Дмитрия была направлена на то, чтобы соседи, соседние государственные образования признали принадлежность великого княжения московскому семейству как отчины, то есть наследственного владения. Он добился признания этого от Суздальско-Нижегородского князя, вот, с которым сначала соперничал за великое княжение, от великого князя литовского Альгерда, хотя первоначально Альгерд поддерживал Тверского князя в борьбе против Дмитрия Ивановича. Но в 1372 году Альгерд признает, и это закреплено было в договоре, что великое княжение — это отчина Дмитрия Ивановича. Но главное признание нужно было получить от правителя Орды. А Мамай не желал отказываться от вот этого рычага влияния на Русь, возможности передать великое княжение любому из сильнейших князей. И в результате ситуация переросла с 1374 года фактически в войну против Орды, возглавляемой Мамаем. Надо сказать, что возможность ведения такой войны и достаточно временами активными способами была во многом, конечно, обусловлена тем, что власть Мамая расценивалась как нелегитимная. Об этом есть прямые свидетельства, что ситуацию в Орде, когда правит не царь, а князь Мамай, а его статус по-русски именно был как князь ордынский, такая ситуация расценивалась как ненормальная, нелегитимная.
То есть он был, попросту говоря, узурпатором, да? Он выскочка, который пришел к власти и от своего имени менял там ханов, как хотел. И это на Руси не нравилось.
Да, ну формально всегда был хан, от лица которого он правил. Но фактически, конечно, это была узурпация власти. На Руси это осознавали. И, соответственно, борьба против Мамая, она была борьбой против равного. То есть великий князь и главный эмир, главный князь ордынский, по статусу, вообще-то, были равны. И вот эта шестилетняя война, она закончилась Куликовской битвой, в которой, которая произошла на ордынской территории, то есть русские войска впервые фактически вышли на территорию Орды, и Орда Мамая была разгромлена. Но одним из результатов невольных, конечно, этой победы стало восстановление единства Орды. До этого Орда была расколота в западной части, к западу от Волги, вот правил фактически Мамай, в восточной от Волги к востоку до Иртыша шла борьба между разными претендентами на престол. Ханы там в 70-е годы продолжали быстро меняться. Вот победа над Мамаем на Куликовом поле, она в том числе привела и к тому, что хан Тахтамыш объединил под своей властью обе части Орды.
То есть Дмитрий Иванович, грубо говоря, помог Тохтамышу, да? Он ослабил его главного, ну, противника Тохтамыша.
Да, ну, иногда даже предполагают, что, может быть, какие-то были союзнические отношения у Дмитрия с Тохтамышем, но прямых подтверждений этому нет. Скорее всего, это просто был невольный результат этой победы.
А Тохтамыш-то уже был как раз легитимным правителем.
Тохтамыш был потомком Чингисхана, естественно, он был легитимным правителем, и как только он довершил разгром Мамая и подчинил себе всю Орду, его верховенство было признано тут же. Было отправлено посольство, которое признавало его царское достоинство и власть над Ордой. Но выплата дани, которая была прекращена в 1374 году, ее Дмитрий возобновлять не спешил, и в результате Тохтамыш в 1382 году совершает свой поход на московское княжество. Но надо сказать, что обычно вот итоги этого похода, они несколько преувеличиваются. Говорится о полном поражении Дмитрия Донского. Это было не совсем так. Тохтамыш, конечно, взял обманом, правда, не штурмом Москву, то есть столицу противника разорил, в общем, можно считать, что это победа в кампании, но решающего удара он не нанес. Не было такого генерального сражения, где Тохтамыш бы одержал победу. Довольно быстро он ушел из пределов Руси, и более того, состояние войны еще продолжалось некоторое время. Дмитрий разорил Рязанскую землю, князь которой Олег принял, опасаясь разорения своей земли, фактически в сторону Тохтамыша во время его похода, указал броды на Оке. И мир был заключен только в 1383 году. Причем первым даже посла прислал своего с попыткой примирения Тохтамыш еще в конце 82 года. А весной 1383 в Орду отправилось посольство во главе со старшим сыном Дмитрия Василием, которое и заключило мирное соглашение. По нему Тохтамыш оставлял великое княжение, выдавал ярлык на него свой Дмитрию, хотя Тверской князь вот в этой ситуации тут же поехал в Орду и стал, вопреки договору, который ранее заключил с Москвой, претендовать вновь на великое княжение. Но его претензии не были поддержаны, великое княжение осталось за Дмитрием. Более того, именно тогда Тохтамыш согласился на то, что великое княжение становится отчиной, то есть наследственным владением московских князей. То есть то, чего добивался Дмитрий, было достигнуто. А конечно, вот в обмен на возобновление выплаты дани и даже выплату долга ее накопившегося за десятилетия.
То есть он все-таки признавал Дмитрий Донской своим сюзереном хана ордынского и просил как раз у него там высшего соизволения на вот это вот право быть
наследственным владельцем великого княжения.
Да, но вот тут мне важен этот момент. Понятно, да? Он боролся с Мамаем. Мамай такой же, ну, по статусу такой же князь, да, ордынский. Но тут появился Тохтамыш, а он продолжает не выплачивать дань. Он продолжает с ним боевые действия. То есть вот тут-то он уже как раз против своего сюзерена воюет. Как это вообще возможно?
Ну, первым военные действия Дмитрий не начинал. Он, видимо, вот на волне успеха в борьбе с Мамаем возникла такая мысль, что можно, формально признавая власть, дань не выплачивать. Потом еще не было же известно, как пойдут события в Орде. Только что там шли, Тохтамыш только-только вот, значит, захватил власть. Может быть, замятня вот эта распря в Орде и продолжится. Ведь никто же не знал, что Тохтамыш там примерно на полтора десятилетия будет править единолично в Орде, и, значит, других претендентов не будет. То есть вот такая определенная выжидательная позиция была занята, а инициатором военных действий был, конечно, Тохтамыш. Сопротивление ему действительно было оказано, но вот тут такой неважный момент. Дмитрий не стал сидеть в осаде в Москве, уехал в Кострому. Причем это не было бегство, это обычное такое достаточно явление, когда для средневековья, не только русского, когда верховный правитель стремится не садиться в осаду, такой вот наиболее пассивный способ ведения военных действий, а уйти, если осада у города неизбежна, и как-то со стороны воздействовать на события. Но примечательно, как летописец-современник объяснял вот этот отъезд, оправдывал, что великий князь, узнав, что сам царь идет на него со всей силою своею, не стал на бой, не поднял руки против царя.
А, то есть это как раз подчеркивается, да, что он...
что сам царь пошел, впервые причем. До этого не было такого случая, чтобы сам хан двинулся на Москву и даже на других русских землях такого не было. То есть вот раз сам царь пошел, значит, вроде бы оказывать ему очень активное сопротивление... Это неправильно. Вот такое представление существовало.
То есть, получается, Дмитрий Донской, он не поднимал бунт, он так аккуратно проверил границы возможного, да, допустимого.
Ну, получилось, что
себя.
Так.
Хорошо, потом, что происходило следующие 100 лет? Ведь там до стояния на Угре это ровно 100 лет после Куликовской битвы.
Да, ну вот с 1383 года уже никто не подвергал сомнению великокняжеский статус московских князей. Это означало, что они передавать стали по наследству в своих завещаниях, вот начиная с Дмитрия Донского, великое княжение, чего раньше не делалось. Фактически это означало, что слились территории Московского княжества и Великого Владимирского, это большая часть Северо-Восточной Руси, и это, в общем, создало основу территории будущего российского государства. Это вот территориальное ядро такое. В отношениях с Ордой ситуация в начале, на рубеже 14-15 веков сложилась сходная с тем, что было при Мамае. Потому что в это время фактическую власть в Орде осуществлял, ну, в общей сложности около 20 лет, там с перерывами небольшими, Едигей, это тоже не являвшийся, как и Мамай, представителем рода Чингизидов, то есть бывший князем ордынским по русской терминологии. И в период, когда Едигей был у власти, дань не выплачивалась.
Угу.
Да, активного какого-то сопротивления здесь не было. Как бы формального отказа от признания власти ордынского царя вообще не было. Но вот пока ситуация такая... С точки зрения людей того времени нелегитимная, правит не законный царь, а временщик, можно фактически отношения зависимости не соблюдать. В результате был поход Едигея на Москву в 1408 году, это когда уже 13 лет дань не уплачивалась. После него, однако, несмотря на то, что Москва не была взята, но разорена большая территория, больше, чем Тахтамыш, в свое время разорил. Тем не менее, состояние войны продолжалось, пока был Едигей у власти, и дань не выплачивалась. Как только Едигей был свергнут, отношения данические были возобновлены, причем без всякого давления со стороны Орды. Более того, в 1431 году Василий Васильевич, Василий II, как его принято называть, и его соперник в борьбе за великое княжение, дядя его Юрий Дмитриевич, едут сами по собственному почину в Орду к тогдашнему хану, чтобы он решил их спор о великом княжении. Угу. То есть царь, если он реально правит в Орде, он продолжал считаться законным сюзереном московского великого князя. Ситуация стала меняться в середине 15 века. Ну, здесь ряд факторов действовал. Во-первых, это, конечно, усиление московского великого княжества, подготовленное предшественниками Василия II. Во-вторых, это фактически распад Орды. Uh-huh. Она распадается на несколько государственных образований. Это Крымское ханство, Казанское ханство, чуть позже там Астраханское ханство, Ногайская Орда. Оставалось, правда, как бы вот такое центральное государственное образование. На Руси его называли Большей Ордой, в смысле главной из орд. То есть именно его ханов, ханов Большей Орды, считали в Москве верховными правителями и им выплачивали дань. Но, тем не менее, это уже была не прежняя единая орда. Появился еще один фактор, связанный с тем, что в 1453 году прекращает существование Византийской империи, то есть греческое царство, православное царство, правитель которого именно и настоящим царем, то есть царем, исповедовавшим православие, на Руси всегда признавался. И после этого начинает постепенно, медленно, но тем не менее пробивать себе дорогу идея о том, что царское достоинство испавшей Византии, греческого царства, как ее называли на Руси, переходит к московским великим князьям. Уже Василий II несколько раз именуется в разных контекстах, в разных литературных произведениях царем. А царь — это правитель независимый. Uh-huh. Не может царь подчиняться какому-то еще царю. И таким образом вопрос о том, что необходимо приобрести, говоря по-современному, суверенитет, вопрос о возможном отказе от признания власти ордынского царя, он неизбежно должен был в этой ситуации встать.
И тут, кстати, у меня первый раз, по-моему, мысль пришла в голову, что вот это вот, собственно, словосочетание «православный царь», оно именно, видимо, тогда и появилось, именно как противопоставление, да, вот был раньше православный царь в Византии, а был царь, как он, неверное, как это...
Ну, он по-разному называли, беззаконный, да. В смысле, не знающий истинного закона веры христианской, и нечестивый.
Вот, нечестивый, да, слово пытался вспомнить. Да. То есть вот тот царь, который в Орде сидит. И тут вот вдруг православным царем стал, пытается стать, да, да, наш, да, человек. Конечно, это, да, вот концепция Москва Третий, да, Рим, ну, как, да, раз тогда, да, же, да, возникла, да?
Да, ну, христианский царь, так, угу, это называлось в то время. И события, связанные с ликвидацией зависимости от Орды, они произошли в 70-е годы уже в правлении Ивана Васильевича, Ивана Третьего, как его сейчас принято называть. Ну, обычно считается, что вот 1480-й год, стояние на Угре, это падение ига, но на самом деле здесь было ряд событий, цепь событий, 70-х годов, в которых было два ключевых пункта. Первый — это 1472 год. Тогда Ахмат, хан Большей Орды, совершил первый свой поход на Москву, неудачный, и именно после этого события Иван III перестал выплачивать дань в Орду.
Угу.
То есть, в принципе, отношения зависимости были прекращены в 1472 году.
Это уже причем осознанно против легитимного правителя.
Осознанно против легитимного правителя, поскольку, видимо, его поход был интерпретирован как действие несправедливое, не имевшее, значит, оснований для совершения. И в 1474 году, в самом начале, впервые в официальном документе, в международном договоре, московский великий князь именуется царем. Это договор, который Иван III заключил от лица Новгорода и Пскова с епископом Дерпта, угу, государством на территории Ливонии. В последующем стороны, Большая Орда и Москва, готовились к новому столкновению, поскольку дань не выплачивалась. В 1476 году Ахмат потребовал от Ивана III явиться к нему в Орду, причем такого требования почти 100 лет до этого не предъявлялось ханами. Иван III не поехал, и стало ясным, что столкновение неизбежно. В 1480 году хан, заключив союз с королем польским и великим князем литовским Казимиром IV такой поход совершил, произошло вот то, что ныне мы называем стоянием на Угре, 2 месяца, когда войска стояли друг против друга на реке, которая отделяла московские владения от как раз литовских владений Казимира IV. И после отступления Ахмата в конце 1480 года уже окончательно, то есть это попытка восстановить власть над Москвой, которую Ахмат предпринял, она сорвалась, вскоре он был убит в результате нападения сибирских и ногайских татар, и после этого орда его детей уже не претендовала на верховную власть над московским государством.
То есть, получается, сложилось много факторов. Первое, во-первых, то самое государство, сюзеренитет правителя которого признавали великие князья, оно просто, по сути, распалось физически, развалилось на много разных. Византийская империя погибла, и, соответственно, кто-то должен был перенять на себя титул христианского царя, и логично было, что это московский князь на себя взял этот титул. Ну и плюс еще и само усиление московского княжества тоже сыграло свою роль. Это уже было такое большое, да, сильное государство. Как потом дальше развивались события? Иван III, все, вот там был четкий рубеж, вот этот 480-й год, когда он окончательно осознал себя, начал себя во всех документах писать царем и не признавать суверенитет? Или были какие-то еще там реминисценции, какие-то проявления этой зависимости?
Нет, ну во всех документах царем Иван III писаться не стал. И вообще вот это вот освоение идеи царского титула для московских правителей, оно еще долгий путь прошло, закончившись в 1547 году венчанием на царство уже Ивана IV, внука Ивана III. Но независимость была, несомненно, утверждена и осознана с этого времени. Другое дело, что до тех пор, пока большая орда, вот эта орда детей Ахмата, существовала как некое политическое образование, то как бы можно было бы допустить, что какие-то претензии на верховную власть, она в случае, если вдруг опять усилится, что прежде бывало, орда слабела, потом усиливалась, если опять усилится, то могла предъявить. И более того, был эпизод в 1502 году, когда шла война, с одной стороны Москва и Крымское ханство, а с другой Большая Орда и Великое княжество Литовское. И в ситуации, да, еще и Ливонский орден воевал с Россией в то время. И тогда Иван III послал сыну Ахмата дань и формальное даже признание зависимости выразил. Но это была всего лишь политическая игра, потому что одновременно посол в Крым должен был поднять хана Менглигерея Крымского в поход на Большую Орду, чтобы ее окончательно добить. И Менглигерей это и сделал летом 1502 года. То есть это государственное образование перестало существовать, и главным наследником Орды стало Крымское ханство с того времени.
Угу. А в какой момент произошла вот эта перемена отношений, да? То есть вот все, о чем мы говорим, вот там на протяжении, сколько там, 2,5 века, получается, ну, было такое нормальное, да, отношение. Вот мы, великие князья, вассалы татарского царя. В какой момент уже, когда московские князья стали сами царями, в какой момент произошло вот именно отношение к этой зависимости как к чему-то отрицательному, как к игу, собственно, как к давлению и так далее?
Ну, это складывается отношение как раз вот в период, когда сама по себе идея возможности отрицания власти ордынского царя стала действовать. Вот, скажем, в период событий на Угре архиепископ Воссиан, ростовский архиепископ, пишет послание Ивану III, где он как раз весь период вот 200 с небольшим власти объявляет нелегитимным. Каким образом он это интерпретирует? Что Батый, завоеватель Руси, был не царского рода на самом деле. Угу. То есть, значит, он незаконно получил власть над Русью, соответственно, его потомки, в том числе Ахмат, не настоящие цари. А кто настоящий царь? Ты. христианский царь Иван Васильевич. Вот, ну и дальше, естественно, уже в последующее время, вот этот период, он действительно расценивается как именно период, ну там разные были термины, сам термин иго, он поздно достаточно утверждается, только в 17 веке, поначалу его употребляли в Польше по отношению, с конца 15 века, по отношению вот к зависимости Руси от Орды. Но были другие, скажем, в казанской истории 16 века, это ярмо бусурманское, вот так это называлось, и, значит, соответственно, события конца 15 века расценивались как освобождение от этого ярма.
Спасибо большое. Мне кажется, мы разобрались и вот рассмотрели так полностью всю эту историю взаимоотношений Руси с Ордой. Спасибо большое. Напоминаю, что у нас в гостях был сегодня Антон Анатольевич Горский, доктор исторических наук. Мы говорили про Русь и Орду. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.